Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня такой приятный день. Сегодня отмечает свой праздник, профессиональный праздник, 10 марта. Люди, чья профессия, я не знаю, появилась совсем, она давно появилась, она была, востребована и популярна она стала в последние лет 15.
50, я бы сказала, наверное.
50? Нет, настолько популярна. Нет, она и в советские годы была, и существовали эти всякие там диет-столы в санаториях, диета номер 5.
Да.
Вот. Мы поговорим сегодня о профессии диетолога, друзья, значит, об ответвлениях различных диетологии. Существует в мире, мне кажется, каждый год появляется какая-то новая диета. То кето-диета, то диета какого-то поэта. Поэтому,
как раз диетологи, я думаю, с диетами и не работают, с такими, про которые ты сейчас говоришь.
Ах, да?
Скорее всего, нет.
А почему?
Давай мы у диетолога узнаем.
Давай, мы сейчас пытаемся с ней связаться.
Вот эти мифы постоянно, которые ты упоминаешь.
Давайте мы ее наберем на мобильный телефон и выведем ее по телефону. Uh-huh. А не будем ждать, когда кто-то там что-то подключит через интернет. Uh-huh. Я обращаюсь к нашим слушателям. Господа, пожалуйста, проголосуйте. Вы обращались к диетологу? Да, конечно, 134-21-35. Это нормально, это как сходить к зубному. 134-21-36, нет, вы не обращались, но вы планируете, вам интересно, потому что это нужно, 134-21-36. И нет, вы к диетологу вообще не собираетесь, не планировали и не хотите, потому что, не нужно вам это все.
Вы сами знаете, что есть и как.
Да, это какая-то ерунда, это ничего вам не нужно. 134-21-37, код города 495. Я вот к диетологу обращался в давние времена. Мне нужно было за определенный промежуток времени быстро похудеть. Вернее, даже меня привела туда, мне было лет 10-12, 12 лет. И это дало результаты. За 3 месяца я пришел в ту норму, которую достичь. Друзья, с нами на связи врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Нурия, добрый день.
Добрый день, Максим.
Да, Марина в студии также. Нурия, во-первых, с праздником вас профессиональным. Скажите нам, пожалуйста.
Кто может быть диетологом?
Да.
Нужно ли для этого медицинское образование?
Спасибо большое. Хороший вопрос. Самое интересное, что сейчас же есть бум на нутрициологов, и здесь четкая граница, что в нашей стране и на территории бывшего СНГ диетолог – это врач, который имеет обязательно высшее медицинское образование, даже не среднее. И в силу того, что он работает в том числе с больными людьми и умеет именно с ними выстраивать таким образом работу, чтобы это было не просто, та самая грань между нутрициологом, человек, который может работать на определение нарушений в питании без каких-то значимых заболеваний, потому что все-таки мое глубокое убеждение, что не только таблетки, но и питание можно очень много заболеваний попробовать выровнять, даже если они случились и запущены. Поэтому нутрициологи – это не врачи, это даже не обязательно вообще медики. Это люди, которые прошли буквально там двухмесячную какую-то общеобразовательную программу по нутрициологии, по питанию. Они очень много изучают просто рациональное питание, помогают действительно в ряде случаев. Есть такие пациенты, когда действительно лишний вес есть, но мы проходим обследование, и я говорю, у вас пока никаких нарушений нету, и дальше только все зависит от человека. Если он понимает, что у него там лишние 10 килограмм, реально организм справляется, есть такие, которые скажут, так сойдет.
И все устраивает, да? Некоторым нужно просто выстроить систему питания свою.
Да, есть люди, которые скажут, мне повезло, я пойду, все равно сейчас все изменю, пока все не стало необратимым. Есть такое понятие в медицине – точка невозврата. И потом все сложнее, потом все жестче, категоричнее, понимаете?
То есть, я подводя итог, диетолог – это тот, кто может назначать обследования, да, различные какие-то анализы, прописывать какие-то лекарства, работать с питанием клиента. Нутрициолог – тот, кто работает только с питанием и не имеет права назначать никакие исследования, обследования и какие-то там БАДы, тем более, прописывать.
Советы типа того, да?
Вот. Вопрос, знаете, в чем? Что они, когда обучаются, сейчас очень много нутрициологических школ, я их все знаю, меня в ряд из них приглашали лектором, и, вы знаете, у них действительно нет вообще никакого, ну, разрешения на это. Они могут, если они неплохие диагносты, советовать обратиться к вашему врачу. Да. А кто это будет? Терапевт, эндокринолог, смотря у кого вообще данный человек может наблюдаться в связи со своими ведущими сопутствующими заболеваниями. И там уже врач должен думать, потому что в чем еще специфика? Клиническое мышление – это то, что отличает врача от неврача, от пациента, я бы так сказала, да? И поэтому он может сложить все воедино. Не только жалобы, но объективную картину – это когда мы осматриваем пациента, трогаем его, пальпируем и так далее, слушаем. Дальше, кстати, вот что интересно хотела сказать, да, ведь диетолог, нутрициологи очень много оказывают психологической поддержки, и не все, увы, диетологи, это сейчас камень вот в наш огород, не все современные диетологи могут и умеют оказывать психологическую поддержку.
Ну, кстати, не все нутрициологи имеют право тоже этим заниматься, потому что я знаю, что есть определенные школы, которые как раз работают с людьми, у которых не просто какое-то неправильное питание, а расстройство пищевого поведения, и тут, конечно, и не диетолог не поможет, не нутрициолог, а именно специалист, который работает с этими расстройствами.
Да, а на самом деле поможет тандем, потому что там у всех есть психологические проблемы. Некоторые упираются, что называется, в семейные истории, в детство. Но у них у всех есть неправильные, как сказать, паттерны пищевого поведения и связанные в том числе с мифами. То есть там диетолог тоже должен просто работать рука об руку с психологом, психотерапевтом и так далее. А знаете, что еще интересно? Ведь исходно, почему вот у диетологов не у всех, это только последние два десятилетия пошла на них мода.
Вот.
А исходно диетолог – это человек, который работал исключительно на пищеблоке клиник, санаториев, каких-то профилакториев. И вы не поверите, но в официальной медицине ставка диетолога на государственных основаниях – это значит ставка врача, который работает в пищеблоке. Не поверьте, я просто в пищеблоке тоже работала.
А сейчас меняется, Нуря, ситуация как-то?
Нет, смотрите, вот, например, моя ситуация, да, у меня три специальности, я еще гепатолог и гастроэнтеролог, и я в своей клинике по основной профессии устроена как гастроэнтеролог, а по совместительству я могу для того, чтобы у меня все равно был опыт, и если мне нужно будет, а мне нужно будет повышать квалификацию, почему? Потому что есть тенденции, которые в диетологии меняются все равно. Оно, и вот почему важно каждые 5 лет, в том числе, поддерживать все специальности, которыми владеет врач, потому что все очень быстротечно, как вот в юридической сфере, так и в сфере медицины, меняется молниеносно. Рекомендации, подходы,
вот, кстати,
находятся новые данные, и нужно следить за этим. И что интересно, я могу, я устроена и как гастроэнтеролог, и по совместительству как диетолог, потому что это две неразрывные специальности, рука руку моет.
Нурия, по поводу еще исследования и всего остального, на каком месте сейчас Россия находится, по поводу, если говорить о исследованиях в сфере диетологии?
Исследований именно, научных вы имеете?
Ну, потому что, например, иногда я знаю, что назначают стол номер 1, 2, 3 и так далее, которые были разработаны еще в 80-х годах.
Советские.
Насколько они сейчас актуальны? Потому что там такие назначения, белый хлеб какой-нибудь, знаете, можно употреблять, еще что-то.
Смотрите, это на самом деле Пернер, это один из основоположников диетологии в России, и ему можно отдать прямо кланяться и в ноги. Он создал систему тему столов по Певнеру. Угу. Я до сих пор считаю, что она одна из лучших, интересная, такая своеобразная, там всего 15 столов, но там есть специфика, которую утратили современные лечебные столы. Лечебные, это значит в клиниках, да, в клиниках сейчас основных 6 столов, и есть потом в итоге, ну, как сказать, некое, знаете, вот уравнивание. Вот я не люблю в машинах, угу, музыку универсал. Понимаете, это вот что-то непонятное. И туда, и сюда, и, как правило, это потеря качества. Почему, когда пишут стол номер один? Потому что врач хочет заострить внимание, скорее всего, это будет какой-нибудь хирург там назначать, или эндоскопист, или гастроэнтеролог, безусловно, да, терапевт грамотный, когда видит патологию действительно желудка, и там нужно действительно изменить термообработку и вот химическое, щежение дать. Потому что в наш век люди, ну, деньги рулят, маркетинг рулит, люди, они хотят таблетку. И раньше лечили все только общими рекомендациями. Это было и хорошо, и плохо, да? Потому что очень диетотерапия обладала колоссальной силой воздействия. Реально, ты садился на диету, вот если ты действительно накосячил, у тебя язва или что-то такое. И ты, когда вот действительно меняешь стиль питания, настолько идет быстрое выздоровление и заживление слизистой. Это работает. Просто лень, матушка, понимаете?
Это понятно, но эти исследования, да, эти столы, они до сих пор актуальны? Более современных столов нет сейчас?
Сейчас современные классификации, другие столы, но, на мой взгляд, когда я хочу заострить внимание человека, и мне иногда пациент с циррозом говорит, у меня стол номер 5, я говорю, у вас стол номер 5 бессолевой, очень жесткий, и я начинаю конкретизировать и все рассказывать, потому что понимать, что общий вариант стола, который сейчас есть в медицине, не его вариант, у него цирроз и так далее. И это столы, которые, на самом деле, повторюсь, они прекрасные, просто их любят, наверное, не все, но мне они очень нравятся. И Певнер совершил очень хороший, на самом деле, в свое время поступок, когда создал эту систему, потому что она была, знаете, есть такое слово в медицине, патогенетически обусловленная. То есть есть заболевание, у него есть течение, нарушения, и вот эти вот диетические рекомендации, они влияют на все эти звенья. Вот как это работает.
Нурия, а у меня... Да-да-да, у меня вот вдобавок, вдогонку к вопросу Марины, а мы в плане на каком уровне стоим?
Ну, как раз исследование, потому что я знаю, что есть огромные американских, английских журналов, которые нужно переводить эти статьи, потому что они актуальны, но на русском языке этих статей еще нет.
И, опять же, я немножечко добавлю, есть ли популярные русские диеты на Западе, потому что их-то диеты к нам приходят, там какого-то...
Мы не про диеты, мы про столы говорим, это другое.
Про столы, да, направления вот какие-то вот такие. Мы на каком уровне в этом плане?
У нас есть потрясающее место в центре Москвы. Я там была, это вот часть от Каширки, да, основное не питание на Каширке, и их биотехнологии, он сейчас так называется, он находится, если я неправильно ошибаюсь, Устиновский переулок, где-то на Моросейке, Китай-город. Это основа. Вы знаете, мое мнение, как бы ругать или хаять, но мы, конечно же, немного отстаем. А сейчас как-то, на мой взгляд, когда я хочу получить новые данные или меня просят прокомментировать, а это происходит в день по несколько раз, какую-то новость про какой-то компонент, про какой-то чудодейственный суперфуд, я лезу в подмет. Вы меня извините, но потому что это стандартизированная база, где действительно есть все плохое, хорошее, среднее. Там нету такого, что там пиарится только что-то полезное. Там объективные данные, короткие, и типа обзоров, да, там метаанализы, самые интересные базы данных, когда все собирается, есть интерес к какому-то компоненту, и там можно покопать. А что же творится и что же делается? И, увы, мы не можем этим похвастаться. То есть, если мы хотим покопаться в научных статьях, мы заходим в РИНС, есть такой, у нас есть электронная библиотека научная, и она, увы, скудна. Мои статьи научные тоже там есть, когда я диссертацию писала, но это очень скудная база, она не может сравниться именно с PubMed. Это самый такой большой иностранный, увы, портал.
Ресурс,
да, где
библиотека
я...
такая.
Там есть исследования инвитро на животных, там есть ссылки на разные исследования на Южная Корея, там есть, естественно, Европа и, конечно же, Америка, куда деваться, да, Израиль чуть меньше. Вот, ну, Юго-Восток, Южная Корея, Китай, они сейчас очень много проводят исследования, я была в Южной Корее, и там есть все эти данные. И ты можешь почитать и сделать взвешенное решение, на людях есть уже, нету, какие, маленькие там, до 100 человек или уже большие, и ты для себя взвешиваешь, о, да, действительно, вроде бы это интересно, или нет, показала, или, знаете, вот эти вот, было 10 лет назад, а больше нет публикаций, ты берешь за последние 5 лет, чтобы понять, насколько тема актуальна. Кто-то сказал А, но не сказал Б, и тема началась дискутироваться, сразу такой бум, а все очень просто, ты просто смотришь и на сайт заходишь, за последние 5 лет, что с этой, конкретно этим веществом происходит? Ничего. Потом смотришь 10 лет, ничего такая. 15 лет назад впервые что-то сделали, ничего. не нашли ничего. Да. Какие-то исследования, все, надо забыть про это. Ну, то есть должен быть некий прецедент, доказательная база хоть какая-то, да, сначала компонент.
Ну, понятно, потом... И у меня такой вопрос по поводу качества диетолога. Ну, я не знаю, какими качествами он должен обладать. Например, если у диетолога... Господи, как слово-то правильно? Вес большой. Это же, наверное, не очень хорошо.
Это профнепригодность.
Да, профнепригодность, если он толстый.
Крупный.
Вы знаете, я периодически снимаю об этом сториз, когда мне присылают, и я вижу полного диетолога. Для меня это сапожник без сапог, я этого не понимаю. Потому что, прежде всего, человек, который что-то хочет донести, он должен быть сам примером. А как иначе? Если ты не можешь на себе это применить, почему? Это, знаете, вот как учиться у миллионера делать миллионы, но при этом он не миллионер. Но он говорит, ну вот он тренер, но сам еще не сделал миллион. Ну вот как можно у него учиться этому, скажите мне? Очень как-то сомнительно. Или хотя бы ты видишь, что он растет и сам приближается к миллиону. Ну, я вот утрирую. То же самое в диетологии или в других сферах, когда ты ходишь, знаешь, к мастеру маникюра, у которого нет маникюра. У меня сомнения, значит, у человека нет на себя любви, времени, и он не хочет в том числе показывать, насколько он сам вообще любит, и он же своим маникюром может зажечь другого человека, своего клиента, сделать такой же. Вы понимаете, да, как это работает? Это такая скрытая продажа, и человек не думает об этом. Я не про то, что продажа, я про то, что быть... носителем той идеологии, в которой ты живешь, которую ты транслируешь.
А может ли диетолог быть вегетарианцем? Или он обязательно должен быть всеядным? Или какое-нибудь направление там еще, я не знаю, что там есть?
Хороший вопрос, Максим. А вы знаете, в принципе, может быть, а почему нет? И он тогда может взять очень такую специфичную нишу для себя и заниматься переводом людей, которые есть такие люди, которые хотят стать. И он может просто быть для них реально авторитетом.
Образцом, да.
Да, если он умеет сделать все так, чтобы у него у самого не было дефицитов на этом нетрадиционном стиле питания. Ну, это искусство целое, быть вегетарианцем и уметь правильно жить. На этом корректировать это все, потому что дефициты корректируются, увы, БАДами, да, там, ну, это целая технология. Ничего там плохого нету, просто человек такой же ретранслятор, но он может себе взять другую просто узкую целевую аудиторию и работать с ней. А почему бы нет? Запросто. Главное, чтобы он был, вот к нему не стоит попадать людям, которые всеядны как раз-таки, чтобы не было некого навязывания и переключения. То есть объективность должна быть прежде всего. Мне кажется, он должен просто с узкой своей с какой-то аудиторией работать, и будет он очень востребован, между прочим. Я, знаете, что хочу сказать?
Ведь, что?
То, что очень сложно, и то, что это поддержка. Когда люди пытаются изменить питание, там ведь не только нужны как таковые вот эти калории, и не нужен стресс с подсчетом калорий, там нужна психологическая поддержка, там нужны очень хорошие знания вообще. Там нужно, кстати, разбираться в кулинарии, потому что когда человек приходит с запросом, ну, конкретно, вот самый распространенный по снижению веса, и у него есть какие-то заболевания, увы, нужно включать все знания и не только говорить. Ну, вот вы сядьте,
готовить...
вот так вот, попитайтесь.
Это не только курица с брокколи и гречкой.
Готовить диетолог должен уметь? Готовить?
Вот, Ну вот мне приятно, Максим, я умею, я и психолог, и повар. Ну, я училась этому для себя, и когда я говорю пациентам, вы знаете, вкусно не значит вредно. Вопрос в том, что просто вы, как вот в том анекдоте с кошками, вы просто не научились еще готовить.
Это верно.
То есть я всегда в этом уверена. Я знаю, что просто нужно немножко найти подход к человеку. Mm-hmm. И вы знаете, есть такое мнение, что обязательно надо будет готовить много. Нет. Вопрос делегирования очень интересный. Если научиться покупать и находить более-менее адекватные магазины и покупать немножко что-то простое, монокомпонентное там, то можно выстроить свой рацион питания, например, холостякам, которые не особо готовы, например, даже покупать готовую еду, вот по подписке, да, потому что сейчас там тоже есть свои проблемы с кишечными всякими делами, но это тоже некое делегирование, между прочим. Можно нанять там условно повара, если вам это доступно.
Если можете себе позволить. Но, Рия, все-таки, да, возвращаясь к профессии диетолога, с каким чаще всего запросом к вам приходят?
Ну, конечно, снижение веса, но у меня в основном больные люди. Я работаю даже с циррозами. Это такой вызов, это так интересно. Они приходят уже опустошенные, они приходят с камнями в желчном, с камнями в почках, приходят с диабетом, зачастую с неудавшимися попытками самоназначения себе каких-то диет. Приходят с уколами, которые модные сейчас, лечение ожирения и диабета, когда у них есть осложнение, понос, грубо говоря, на этих уколах, и они расстраиваются, что у них нет ни веса, и понос случается, и они такие: боже, что же делать? Диеты не работают, они очень часто опустошены. И если их действительно ты вызываешь как эксперт доверия, то это самое главное вообще, нужно эмпатией обладать. То есть, чтобы пациент мог понимать, что сейчас не будет борьбы. Вот я не люблю, когда пациент приходит, я их спрашиваю: что вы от меня хотите? Ваш запрос, прям такое слово. Я записываю дословно, вот как они это говорят в первый день. А потом смотрю, какой итог по дообследованию, что я нашла не очень хорошего. Или наоборот говорю, подбадриваю: вы знаете, вам повезло, ваше тело настолько устойчиво, что несмотря на это, у вас есть большой резерв вернуться обратно. Я говорю: будем работать? Я всегда говорю: работать, не надо говорить бороться. Не люблю это слово, оно с точки зрения психологии не очень хорошее. Снижение веса всегда лучше, чем похудение, да, потому что это от слова «худо». И наша задача немножко подружиться с едой. Вообще очень люблю эту фразу. Давайте, я говорю, просто начнем с ней дружить потихоньку. Убирать вот эти слова негативные для того, чтобы человеку было комфортно, потому что у всех, знаете, вот это желание, с понедельника, я потом сяду на диету.
Я буду 10 дней ничего не есть, потом моя жизнь изменится, несмотря на то, что я опять вернусь к прежним своим привычкам.
Потому что это вызывает негатив. Где-то в голове сидит, если был опыт негативный. И вот задача эксперта показать, что это просто работа, это процесс, это, знаете, вот надо идти к нему шагами, и за каждый шаг надо уметь хорошо хвалить пациента. Ему нужна поддержка, что он идет в правильном направлении. Этого очень, они все нуждаются в этом, поверьте. Даже те, которые не худеют, им, как только их вот правильно подскажешь, похвалишь,
тут же начинают худеть.
Да.
Они
идут к цели.
Да, диетологи богатые люди.
Нет.
У нас программа называется «Профессия», надо выяснить все. Денег много приносит профессия?
Нет, немного.
Но на хлеб с маслом и икрой хватит?
На что, на икру?
Да, из масла с хлебом.
Не, ну хватит, если я захочу. Я просто не считаю икру суперфудом.
А, понятно. Но и не бедствуете, короче говоря.
Это труд, как любой другой.
А сколько в среднем стоит одна...
Очень сложно с точки зрения психологии постоянно уметь...
Конечно. Ну, Рия, сколько в среднем одна стоит консультация у диетолога? Может быть, не у вас, а вот вообще по рынку?
Да.
Ух ты, как интересно. Я думаю, что верхний потолок может быть вообще разный, честно вам скажу. Я могу даже не знать. Нижний, мне кажется, меньше, по-моему, 1500 в Москве. Я не видела в каких-то захудалых местах. Меньше 1500 первично. Это просто консультация, да, без каких-то уже выраженных телодвижений. Я имею в виду, когда... Я, кстати говоря, перестала заниматься составлением рациона только для онкобольных, для тяжелых пациентов, когда это очень важно.
Дурия, спасибо огромное. С праздником вас еще раз. И да, прекрасно, что вы есть у нас, мы вас знаем. Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова была сегодня у нас в гостях в профессии диетолог. Спасибо, пока.
Счастливо.
Пока. Вот так вот, друзья. Мы остаемся с радио «Говорит Москва», и у нас новости.